Великой Победы. Банк «Югра» дарит всем открывшим вклад 70 лет Победы памятные подарки. Банк «Югра». С благодарностью за победу. Акция действует до 30 июня 2015 года. Подробности на югра.ру. УАО АКБ «Югра».
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на эхе.
Московские старости.
От штаба Верховного Главнокомандующего. Наше наступление в Карпатах развивается с прежним успехом. В течение суток 19 марта нами взято в плен до 100 офицеров, 7 тысяч нижних чинов и захвачено несколько десятков пулеметов.
В последнее время среди австрийских войск замечено большое перемешивание частей. Так, на небольшом участке их фронта, протяжением всего лишь в 5 верст, в течение одного боя взяты в плен нижние чины, принадлежащие 14 различным полкам, входящим в состав совершенно разных дивизий.
Московские старости.
Несмотря на то, что первые полосы газет все же отданы войне, все издания буквально пестрят поздравлениями со светлым праздником Пасхи. Поздравляют родных бойцы действующих армий, благодарят совершенно незнакомых людей за подарки. Раненые поздравляют свои бывшие однополчан и тех, кто ныне помогает им выздороветь. Поздравления, даже самые официальные, звучат тепло и обнадеживающе.
Русско-английской торговой палатой получено от английского правительства сообщение об организуемой в Лондоне специальной выставке образцов товаров, которые ввозились из Германии и Австрии, и которые могут быть заменены изделиями собственного производства и дружественных стран. Разделы выставки – игрушки, модные товары, стекло, керамика и фарфор, ножи, ювелирные изделия, бумага и канцелярские принадлежности.
Маршанская городская дума большинством в 12 голосов против 5 отменила свое прежнее постановление и разрешила буфету общественного собрания открыть продажу спиртных напитков.
«Московские старости». 100 лет тому назад.
Программа подготовлена при поддержке Государственного архива Российской Федерации.
В эту субботу в нашем эфире «Мартовские диалоги», проходившие в рамках проекта «Открытая библиотека» в Санкт-Петербурге. Участники дискуссии Сергей Пархоменко и Александр Невзоров. Итак, в субботу после 14 часов.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
13 часов 13 минут. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Начинаем нашу программу. Сегодня тема у нас очень строго определена. Контроль государства над репертуаром театральным. Это как бы и некий итог промежуточный всех тех скандалов и дискуссий, которые у нас длятся уже какое время. Начиная с истории с оперой «Тангейзер» в Новосибирском оперном театре. Сегодня в нашей студии Владимир Мирзоев, режиссер. Володь, здрасте. Анатолий Смелянский, профессор, историк театра, президент школы-студии МХАТ. Здрасте, Анатолий Миронович. Здесь же в студии Марина Давыдова, театральный критик, главный редактор журнала «Театр». Марина, приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нашим слушателям напомню номер СМС +7 985 970 45 45. Это для того, чтобы вы могли задать свои вопросы или как-то поучаствовать в нашем разговоре. Значит, смотрите, у меня такое ощущение, не знаю, согласятся ли со мной мои сегодняшние гости, что вся эта история, связанная с оскорблением чувств верующих, с «Тангейзером» и с осквернением уже не только чувств верующих, но и осквернением классики, потому что параллельно с историей новосибирской у нас появилась еще группа некоторых экспертов, которые сделали исследования, в том числе и фильма Владимира Мирзоева, Бориса Годунов, и спектакли Константина Богомолова, и спектакли, по-моему, Дмитрия Чернякова, и Рима Сатуминаса, в которых они качественно подтвердили опасения некоторых профессиональных зрителей, что эти произведения, эти спектакли, они оскверняют классические произведения. Короче говоря, у меня такое ощущение, что все это было сделано для того, чтобы прозвучали те самые слова, которые прозвучали уже из администрации президента, что необходимо вести предварительный просмотр спектаклей в государственных бюджетных театрах. То есть, по сути, это возвращение к советским временам, которые хорошо известны всем присутствующим. когда каждый спектакль репертуарного, а других и не было, театрах, принимала комиссия не худсовет местный театральный, это я говорю для тех, кто, может быть, не знает, не помнит этого, а специальная комиссия Министерства культуры, которая либо принимала, либо не принимала, либо требовала, чтобы были какие-то внесены исправления в спектакль официально, и тогда режиссеры старались каким-то образом угодить этой комиссии для того, чтобы спектакль все-таки вышел к зрителю. Возможно ли это, спрашиваю я у ветерана советской цензуры Анатолия Ивановича Смелянского.
Я цензором не работал. Кстати, моя приятница Соловьева начинала свою жизнь как политцензор. Был еще не просто цензор, а политцензор. Цирнюк был оттуда знаменитый. Валентин Адриан.
Умные люди.
Это репертуарные коллеги Министерства культуры СССР. Надо добавить, Ксюша, что было репертуарные коллеги в каждом союзной республике. А спектакли принимали в зависимости от подчиненности Московского управления культуры. И разные были как бы правила. Скажем, в художественном театре приходили принимать, но письменно ничего не оставляли для истории. Может быть, очень справедливо думали о будущем. А московский главк в последние годы советской власти, они писали претензии, и театр должен был расписаться. Вот 62 претензии есть, что ты их так вот будешь выполнять. Вы знаете что, в принципе, наверное, сейчас опробуется какая-то вот эта технология, ну, потому что государственные люди, или, вернее, те, кто думает, что они представляют интересы государства, так скажем, что у нас как-то все отождествляется, там, там человек по имени НТО, который там... люди, которые выпрыгивают во время спектакля, там, его останавливают. Ведь у них есть своя организация. Художественный театр как бы обращался в суд, и нам пришла официальная бумага, и я посмотрел, что это кейс, как он называется. Художественный театр против Божьей воли. Эта организация называется Божья воля. Я впервые видел, что художественный театр... Я понял, что дело наше безнадежно, но нельзя представлять вот, себе, что у них есть... что они есть голос Божьей воли. Знаешь, вообще по этому поводу... вспоминается знаменитое, замечательное стихотворение Алексея Константиновича Толстого, не Алексея Николаевича, а Алексея Константиновича, который, когда там же было открытие Дарвина, и цензурный комитет России, той России, как-то был очень возмущен, как-то тоже все противостояло. Алексей Константинович написал замечательное стихотворение, посвященное, адресованное Логвину, который, значит, был председателем комитета. Я там, вот напомню вам четыре строчки. «Способ, как творил Создатель, что считал он более кстати, знать не может председатель комитета по печати». Надо принять это как исходную посылку просто. Так вот, что опробуется, мне кажется. И вот, если серьезно говорить, уж очень много вокруг сейчас и либеральных вздохов, и несчастий, и...
Ну, какая технология уже опробуется.
Да. Давайте, и скажите. Каких-то там всяких прочих...
Общественного причин. Возмущения.
Общественного возмущения, организации, рекрутирования людей. Ну, короче говоря, чтобы вернуться вот к возможностям советской власти, которая обладала тотальной, казалось бы, цензурой, я хочу вам все-таки сказать то, что удивительно не то, что была тотальная цензура, удивительно то, что она не победила, не смогла выполнить своей роли. Система была разрушена. И советская цензура, поскольку это система определенная, то надо ведь ее восстанавливать. Не просто так вот послать людей посмотреть спектакль на выходе. Ну, хорошо, придет какое-то имя рек в художественный театр, где сидит пока облеченный властью, государством, наградами этого государства, признанием этого государства артист Табаков. И говорят, сейчас я вам скажу, выпускать этот спектакль или не выпускать. У Табакова будет только одна возможность сказать. Если вы меня признаете, и вы меня награждаете, считаете, что я могу представлять интересы, и у меня контракт есть с вами, тогда разорвите этот контракт, я спокойненько уйду. Наверное, он должен был сказать. Поэтому просто так прийти этим людям нельзя. Надо восстановить всю систему отношений, где люди, стоящие между публикой и театром, будут узаконены как комиссия, с которой мы там будем считаться, там, и так далее, и так далее. Я думаю, что это невозможно, потому что, во-первых, цензура театральная в России очень долгие годы, а в Советском Союзе постоянно, она была в двух видах. Во-первых, цензурировался текст того, что вы должны играть. Это была первоначальная цензура. А вторая цензура, будем называть это второй цензурой, это цензурирование текста спектакля. Mm-hmm. Что совершенно... Текст еще цензурировать можно. Но заранее вызывали в Министерство культуры. Были коллеги, было производство пьес. Огромное количество пьес выпускалось ВААПом, этим самым агентством, сиротливых обложках, значит, которые никто не ставил. Это то, что был поток производства пьесы, такой налаженный на нужные темы. Я их никто не ставил. А приходили приходили принимать спектакли, и тут возникала одна проблема. Текст цензурировать относительно легко. Ну, я помню, например, я еще работал в театре армии в 70-е годы, был такой период в моей жизни, и мы ставили пьесу, она называлась «Конец», про Гитлера. «Бункер» был там, Петя Белов, художник, сделал, Горяев покойный ставил. И, значит, в главпоре пьеса вызывала страх. Как тут про Гитлера, там что? И дали ее не просто цензору, а цензором выступил министр культуры Российской Федерации, тогда Советский Союз, Юрий Серафимович Мелентьев. И нам этот, почему-то текст обычно это не выдают, потому что это документ такой. Все его замечания на тексте, я читал их. Это как 76-й год, наверное. Так он там писал, значит, ну, знаете, это же эмоциональная вещь, как мне говорил начальник Горьковского управления культуры. Когда я читаю какую-нибудь зловредную пьесу, у меня все клапана открываются. То есть, это такая чувственная вещь. И у него, видимо, тоже клапана открывались. И он писал на всех сомнительных, с его точки зрения, местах, не надо, значит, это как-то он говорил, значит, неконтролируемые ассоциации.
Неконтролируемый подтекст, да-да-да.
Неконтролируемые ассоциации.
Ну, подождите, это как раз, Андрей Миронович, просто хочу вас...
Нет, я сейчас забыл.
Обо всем не вспоминали, да. Я поняла, текст цензурировать можно.
Цензурировать можно. Цензурировать текст спектакля невозможно.
Ну, почему тоже возможно? Неконтролируемый подтекст, он тоже...
Невозможно, потому что нужно...
Цензура была идеологическая.
Нет таких людей, невозможно создать такой аппарат, который приходит во все ведущие театры страны и говорит, по этой мизансцене, по этой паузе, по этому свету, по этому ритму невозможно, говорю вам, пройдя все десятилетия этой жизни, невозможно это осуществить. Выход спектакля «Так победим» к публике, чем было обусловлено? Не потому, что мы же пьесу-то не пробивали. Ефремов дерзко решил текст не давать в цензуру, не получать разрешение Института марксизма и ленинизма, поставить спектакль, придите, посмотрите. Никто не пришел. А когда они стали приходить, а что можно сделать? Вся труппа МХАТа занята, Калягин играет то, что он играет. И извините меня, спектакль заканчивался фразой, которую там написал Шатров, она звучала так. Что тут можно сделать? Никто на свете, Ленин говорит, в конце спектакля, с мощнейшим посылом в зал, никто на свете не сможет помешать победе коммунистов, если сами коммунисты не помешают ей. Никто на свете не сможет скомпрометировать коммунистов, если сами коммунисты не скомпрометируют тебя. Взрывался зал. Что ты можешь сделать с этим взрывом оваться?
Короче, по вашему мнению, невозможно. Марина, отвечая на мой вопрос. Значит, возможно или нет?
Во-первых, Анатолий Миронович сейчас как бы дал нам инструкцию про то, как вводить цензуру.
Да.
Я сам послушала. Я думаю, что это не только я, к сожалению, но и другие граждане. Во-вторых, вы главное...
Николай Первого.
Да, Анатолий Миронович, вы главное, не переживайте, что у них не получится. У них все получится.
Нет. Я хочу сказать, не получится, и не делайте этого. И не пытайтесь, потому что это закончилось печально для советской цензуры. А для того, чтобы это ввести, это такие затратные вещи.
Ну, давайте. Нет. Спокойно, если захотят, ведут. И текст спектакля контролировать, конечно, смогут. Ну, скажут, уберите здесь вот, вот этот постер, там, возвращаясь к Тангейзеру фильма, а в первом акте уберите вот эту всю сцену, переставьте ее. Очень легко можно цензурировать текст спектакля, а можно просто говорить, его не надо выпускать. Да, это вопрос, каковы границы будут этой цензуры. Так что мне кажется, что вообще разговоры о том, что цензура может быть, какой она будет. Давайте даже не будем рассуждать о том, какой она будет. Ее не должно быть. Если она будет, мы должны сказать себе до свидания. К тому же, я вам честно скажу, меня не вдохновляет мысль о том, что в нашем театре снова появятся спектакли вроде «Так победим» с такими фигами в кармане. Это тупиковый путь для развития театра. Он и для советского театра это был не самым лучшим, потому что, конечно, удивительным образом советский театр, вопреки цензуре, сумел преодолеть ее и какие-то...
Не бери «Так победим»,
да,
а «Мещане», «Товстаногово», «Отечество»,
безусловно.
«Эфоса»,
но вот эта надежда, далее, что да? Мы на этом сопротивлении вновь построим что-то выдающееся, они утопичны, потому что само назначение искусства, его бытование, его способ жизни меняется. Современное искусство вот в таких условиях абсолютно не выживает. Мы провинциализируемся немедленно, сразу же. Конечно, что-то будет происходить, но это будет,
конечно,
очень провинциальная
технология.
Реальные технологии. Вот я из этих своих многочисленных дискуссий дискуссии, я уже какой-то ветеран, значит, разговоров про, про то, что, 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 что делать, кто виноват и так далее, я вынесла одну важную такую для себя саму вещь. Вот эти все люди, во-первых, значит, которые... Они не придуманные. Понимаете, нам все время кажется, что Минкульт придумал вот этих всех консерваторов страшных и так далее. Они существуют, они реальные, они очень активны, они рвутся в бой. С другой стороны, я то и дело сталкиваюсь с людьми самых разных взглядов политических, предположим, в том числе и чрезвычайно либеральных, которые обнаруживают абсолютное невежество, просто дремучесть в вопросах понимания современного искусства. Иными словами, мы находимся сейчас действительно в ситуации такой, такого раскола в обществе, в частности, по поводу современного искусства, такой, я бы сказала, практически гражданской войны. Если бы я была министром культуры, да, я бы не могла не учитывать этого обстоятельства. Но любой охранительный проект в этой ситуации, он совершенно провален и невозможен, если мы хотим свою, нашу культуру все-таки сохранить и видеть ее жизнеспособной. Значит, что, мне кажется, как кажется, нужно делать? Во-первых, надо выпускать, как говорится, пар, и надо бесконечно вести диалог. Всякие разговоры про то, что диалог там с такими-то людьми невозможен, я считаю, неправильными. Диалог возможен всегда. Вот каким бы он ни был трудным, его надо вести. Есть практика, скажем, общественных дискуссий после спектакля. Да, они в Германии как-то иногда практикуются. Я думаю, что у нас надо... Вот на самом деле, чем должен садиться сейчас Союз театральных деятелей, театровический факультет СТД, они должны воспитывать людей, которые будут ориентированы на какой-то устный жанр. Нам нужны модераторы.
Над спектаклями 20-е годы.
Модератор, да, да. Ничего. Нет, не суды, упаси бог, обсуждение.
А что, обсуждение? Если люди приносят тебе голову свиньи к театру, это кто? Они придут на
обсуждение? Послушайте, есть люди, помимо тех людей, которые приносят голову свиньи, да, которые находятся в промежуточном... Я сама с ними стала очень часто. Но не понимают они вот этого режиссерского театра, этого современного искусства и так далее.
Вообще искусство не понимают.
Да.
Это тоже очень важный момент.
Между прочим, министр культуры должен быть озабочен тем, чтобы через телевидение, через средства массовой информации, это должен быть огромный просветительский проект. Вот чем должно заняться министерство. Вот у него огромное поле работы. Вот этот огромный просветительский проект, который должен быть направлен на то, чтобы люди научились понимать современное искусство. Вот чем должно заниматься Министерство культуры, многочисленные театральные вузы. Они должны воспитывать людей, которые будут объяснять, комментировать в самых разных... в виде лекций, в виде каких-то телевизионных передач, в виде каких-то, я не знаю, радиопередач. Я идеалист, да, я предлагаю идеалистический проект. Но я хочу протянуть руку этим людям.
Я вопрос хочу задать.
Нет, кто ведущий?
Ты ведущий, но я могу и задать вопрос.
Нет, сейчас выступает Владимир Мирзоев. Иначе мы никогда не дождемся его. Чтобы он успел до прерыва хотя бы начать говорить.
Ему вообще не дадим.
Да. Ну, я просто хочу немножко вот фокус разговора нашего сместить. Просто нужно сразу сказать два слова по поводу целеполагания. Вы не понимаете целеполагания, в том числе и таких персонажей, как господин Миронов из института...
Миронов
имени, из института имени Лихачева. Да? Достаточно взглянуть на биографию этого человека, чтобы понять, что этот человек связан с конторой. Угу. Плотно. И люди, которые выступали как эксперты, да, они...
Которые препарировали.
Вот да, это люди, которых он привел в самое последнее время. И сотрудники этого института не очень понимают, кто эти все люди, которые читали свои доклады. Какой-то особый отдел внутри института. Это специалисты, искусствоведы в штатском, понимаете? Поэтому целеполагание очень простое. Усиливать раскол в обществе. Усиливать холодную гражданскую войну. Потому что консолидированное, просвещенное общество – это и есть самая главная опасность для них. Поэтому те господа, которые сегодня возглавляют не только Институт Лихачева, но там Министерство культуры и прочее, у них совершенно другие задачи. И они вбивают клинья во все трещины, которые есть. Которые, естественно, возникают, да, потому что общество все время усложняется, разнообразие и количество точек зрения все время увеличивается. Это нормальный ход событий. Никакого моносуждения быть не может ни по одному вопросу. Но вбиваются клинья, чтобы общество было не консолидировано, столкнуть лбами верующих, неверующих, москвичей, провинциалов, кавказцев, русских и так далее, людей разного возраста, рационалистов, интуитивистов. И вот это раздробленное, предельно деморализованное общество не представляет опасности для номенклатуры правящей. Вот и все. Все просто как яйцо.
Давайте мы на этом пока остановимся. Анатолий Петрович, простите, да. У нас сейчас время новостей, потом возвращаемся в программу. Напомню, в нашей студии Владимир Мирзоев, Анатолий Смелянский, Марина Давыдова. Мы говорим о том, что делать дальше. Да, я очень прошу участников быть полаконичнее, да, чтобы успеть как-нибудь родить что-нибудь сегодня важное. Но перед тем, как продолжим, у меня вопрос еще один. Как мне кажется, что мы все равно так или иначе нас возвращают к теме репертуарных театров, учитывая эту бесконечную формулу, которую они внедряют в сознание общественности, что тот, кто платит, тот и заказывает, что государство это главный продюсер, оно имеет право требовать за свои деньги то, чего оно требует, да, от каждого бюджетного предприятия, в том числе.
А что оно требует, это не очень понятно.
Подожди,
то есть оно хочет быть.
Действительно, это некая плата, и некий выбор перед нами сейчас возникает. Либо репертуарный театр, либо свобода творчества. Потому что когда тебя убеждали на передаче у Владимира Соловьева, что типа пусть на свои деньги самовыражаются в частных театрах. Товарищи, а где у нас частные театры? Хоть один, назовите мне.
Женовать, театр Женовать. Да. Еще что есть 23 театра в Москве, да, как мне сказали. Я правда не знаю.
Ну, слушайте,
эротический театр.
Во всех странах, где есть театр, и далеко не во всех странах есть, как известно. Вот во всех странах, где он есть и где он интересен, он самовыражается на деньги государства.
Нет, именно. Нет, совершенно где? В Америке нет.
В Америке есть театр? С моей точки зрения, в Америке
есть. Я начинаю...
Уровень мы не обсуждаем.
Конечно,
уровень американского театра не сопоставим с уровнем немецкого или французского театра. Это, для меня это аксиоматично. Но это все обсуждаем. Там, где есть концепция... Там, где есть концепция театра как индивидуального художественного высказывания, почти никогда не обходится без денег государства. Там, где есть интересные крупные театральные фестивали, вроде фестиваля Авиньонского, Венского, Эдинбургского. Это все деньги государства. В Америке, я не знаю, ни одного крупного престижного театрального фестиваля. Я вникала. Там есть что-то свое интересное. Но, конечно, ей-богу, в Румынии театральная жизнь более интересна, чем в современной Америке. Но это отдельный разговор про американский театр. Я выступаю как человек, любящий современный театр. Если мы хотим, чтобы у нас был, государство должно быть заинтересовано и вкладывать в него
не
деньги.
Заинтересовано.
Не заинтересовано в другом
так,
театре.
Реальность другая.
Да, в таком сгоряли. Он будет уничтожен, значит, этот театр. Вот, что поделать?
Поэтому не надо отбрасывать. Слушайте, мы живем 25 лет, выйдя из системы, из которой мы вышли. Значит, есть некоторые завоевания, которые есть и которые нельзя отбрасывать. Если записано в Конституции, нет цензуры. Значит, надо основываться на чем-то таком, что, по крайней мере, уже все-таки это пока не отменена Конституция. В Конституции записано. Нет определяющей идеологии. Я понимаю, Володя, о чем ты говоришь. Куда идет, как идет. Есть десятки голосов, а когда слушаешь новости в перерыве, единственная приятная новость, что 4 градуса тепла сегодня в Москве. Больше других новостей.
Хороших. Анатолий Миронович, я хочу просто ответить. Вы говорите, есть Конституция.
Дальше, подожди,
нет, я сразу говорю. Вам в пандан хочу сказать.
В этой системе существующей, значит, я сейчас обсуждаю реальные шаги, потому что, конечно, я понимаю, о чем говорит Марина, о чем говорит Володя. Но реальные шаги. Вот что делать? Вот конкретно, значит, есть так называемый, вы называете это репертуарным театром, я вообще не знаю, почему это называется.
Государственный театр.
Государственному театру дают какие-то деньги, на эти деньги они ставят спектакль и так далее. Все-таки вы должны признать следующее. В этот театр назначается государством некий директор и назначается некий художественный руководитель, государственный человек. Я хочу вам сказать простую вещь. Не надо создавать цензурные комитеты, выращивать где-то в колбах сотни идеологистов и не знаю кого, чтобы они шли к нашим крупнейшим режиссерам и говорили, нужно выпускать, не выпускать. У Министерства культуры, совершенно согласен с тобой, есть определенная функция. Функция эта заключается в том, что вы подберите правильно, вы создаете условия комитета и так далее, и на выбранные вот эти должности художественного руководителя это вы назначаете человека, заключаете с ним контракт. Но дальше он отвечает.
Несет ответ.
Что говорит Собаков? Пока я здесь, и вы мне доверяете, дали мне этот контракт, и я веду его, да, вот пять лет кончается, я буду определять, годится.
Я хочу сказать,
что в художественном театре он сам запрещал столько спектаклей, сколько цензура не запрещала.
сначала.
По разным причинам, конечно, да. Естественно.
Поэтому давайте исходить из того, что у вас есть рычаг воздействия на те деньги, которые вы даете от имени государства театрам. Если вам это не нравится, через 5 лет снимайте этого художественного руководителя, ищите другого, но другого пути в мире нет. Все равно, что бы она ни была, хороший театр американский, французский, немецкий.
Там есть еще один документ, про который я вот с вами говорила перед передачей. Мне это просто поражает, потому что они им пользуются тоже, они, мы говорим про них, они, да, в качестве аргумента. Вот я хочу просто процитировать господина Аристархова, заместителя Мединского. Хотелось бы понять вопрос о соответствии данной постановки тезисом основ государственной политики культурной. Скажите мне, пожалуйста, что это за документ, который должен соответствовать постановке? Что это за документ основы государственной политики? Володь, ты знаешь об этом?
Честно говоря, и знать не хочу, потому что есть устав у того же Министерства культуры, да, и согласно этому уставу Министерство культуры не может определять качество спектаклей, содержание их и так далее. Это прерогатива художественного руководства театра.
Никакие основы государственной политики не могут
Ерунда. Хорошо. Давайте примем новую конституцию, референдум, пожалуйста, перепишем ее, если она не хороша, да, перепишем уставы Министерства культуры, театров и так далее, и тогда, может быть, мы обсудим какие-нибудь еще документы. Но сначала нужно последовательно совершить все действия. Но вот
давайте еще раз сформулируем важную позитивную вещь. Невозможно представить себе, чтобы в эту структуру, которая даже сейчас существует, в существующих политических, идеологических, культурных условиях, вошла бы еще одна структура, которая находится между назначенным уже художественным руководством и административным руководством и публикой. Это приведет к тому, что ты говоришь. Исчезнет театр. Он у нас исчезал после войны. Вы знаете, что?
Так это же есть
смерти Сталина. Нет, цель. Такой цели даже они сознательно не ставят. Слушай,
ну, конечно,
чтобы театр исчез.
Ну, а как? А зачем разрушается высшая школа? Зачем Академия наук разрушается?
Это множественные усилия. Это пазл.
Да, я тоже вот надеюсь, что все-таки не формулируется задача. Даже они сами так не формулируют.
Я даже могу вам метафору привести, которая проиллюстрирует эту ситуацию. Есть вот отличная история у социологов-антропологов. Да? Сатаров ее приводил в одном своем эссе. Как немцы после Второй мировой войны решили возобновить лесопосадки в Германии. Леса были сожжены, там, на дрова и так далее.
Буквально лесопосадки.
Да, лесопосадки. И посадили в соответствии с немецкой привычкой, это квадратно-гнездовым способом, чтобы у каждого будущего деревца было жизненное пространство, да, ну, сколько-то там метр, скажем, или 3 метра, не знаю. То есть посадили так, чтобы деревья не конкурировали друг с другом, когда будут расти.
Солнце нужно.
Все погибло. Все эти гигантские посадки не выросли вообще. Все погибло. Потому что лес должен расти сам. Это закон жизни. Да? Живое ветвится, возникает, растет. Потому что оно живое, не потому что кто-то это контролирует. Жизнь нельзя контролировать.
Абсолютно
а театр – это живое. Вот, это ризома. Давайте. Это свободно развивающаяся система.
Это аксиоматично. Поэтому, это мы не будем даже спорить.
Нет,
мы
ну, так они же этого не понимают. Поэтому это пытаются очень, это все...
Это очень важно.
Нет, то, что они это не понимают.
Какой-то казарменный принцип.
В качестве профессионального прогноза. Мы же все здесь сейчас выступаем в качестве таких прогнозеров. Я хочу вам сказать, что если вот в существующей структуре появится еще одна, которая встанет между художественным руководителем театра или тем, кто это сейчас осуществляет, и публикой, это гибель нашего театра. Хороший, он плохой. Это я хочу сказать. Поэтому те, кто этого хотят сделать, или даже пробуют просто грунт, как там человек выступил из администрации президента и сказал, надо посылать товарищей предварительно, как только они это сделают. Вот я вам говорю, вспомните, когда меня не будет и так далее. Вы убьете этот театр совершенно. Русский театр как феноменальное явление. Не американский, не французский, не немецкий, а русский театр.
Да, мы сейчас о нем говорим.
Как он исчезал после войны намного до смерти Сталина. Он исчез.
Да, это самые, кстати, страшные годы. Именно там 49-е.
Слушай, обратите внимание, мы живем в городе Москве, где уничтожены тысячи памятников культуры. Безжалостно. Понимаете? И никому не было жаль этого. Почему? Задайте себе вопрос, неужели по отношению к театру будет какое-то иное, более эмоциональное, более вдумчивое отношение?
Может быть, и не будет. Но тем не менее, между непониманием того, как развивается театр, как он растет и колосится, да, там, ветвится, и намеренным желанием уничтожить все живое, все-таки есть некоторая разница. Да, вот я опять буду произносить какие-то идеалистические речи. Мне кажется, что мы все равно не должны демонизировать наших оппонентов, как бы они ни были неприятны. Потому что любая демонизация это тупик. Хочу исходить из того, что они многих вещей, да, не понимают, реально не понимают. Им кажется, что они сохранят культуру. Что-то, да, что-то уничтожат, что-то, с их точки зрения, вредное в этой культуре будет уничтожено, а остальное сохранится, будет жить, развиваться и так далее. Это не так, конечно, потому что если не будет, это все равно, как убрать, например, кроны у деревьев или корни, оно должно целиком все существовать.
Марина, ты же сама говорила, что это не мифические персонажи.
Конечно. Но есть простые необразованные мракобесы. Это абсолютно разные вещи.
Государственная дума. Есть людей, которые вообще не понимают, что такое принцип действия, как искусство все работает.
Есть чиновники, которые полуобразованные, а некоторые образованные, разные есть чиновники. Я, конечно, сейчас обращаюсь к тем чиновникам, которые в состоянии вообще услышать, что мы тут все говорим. Да? Если есть такое намерение уничтожить российский театр, российскую культуру, если оно есть, оно так сформулировано, то нам не о чем тут говорить вообще. Это будет сделано. Мы ничего этому не сможем противопоставить.
Задача привести в соответствие.
Если такого намерения все-таки нету. Вот
они по-другому это формулируют, Марин. Пойми, никто же не говорит, что мы формулируем задачу уничтожить театр. Мы, министерство, и мы государство, и мы православные, мы хотим другого театра, который соответствует нашему укладу, нашим традиционным ценностям.
Это будет театр, действительно, похожий на тот театр, который существовал в поздние сталинские годы, причем все время сравнивать с 37-м годом и так далее. Я вот не чувствую никакого 37-го, а 49-й год я прям ощущаю все, что я читала об этом времени, да, мрач, абсолютно, когда было уничтожено уже совсем все. Кстати говоря, не умерш, нужно уничтожить все моментально, понимаете? Начали уничтожать где-то с 29-го года. Но до 38-го был Мирхольд, до 49-го вообще был Таиров, да? А вот между 49-м и 53-м уже практически ничего не было. И если бы Сталин так рано не умер, в общем, пожить бы еще лет 10, знаете, все было бы вообще, сравнялось бы с землей совершенно.
Когда помощник Сталина Поскребышев стал приходить в театр Мейерхольда, ему жутко понравился спектакль «Дама с камелями» в силу его, и он сказал, как жаль, что у вас нет ложи, и товарищ Сталин не может прийти, ему бы понравилось. Тут столько в самом театре возможностей есть и всего прочего. Правильно, она говорит верно, что слушай, у них есть задача одна, на которую мы, собственно, должны ответить. Да, деньги даются сейчас в этом государстве, бюджетные деньги, кстати говоря, не принадлежащие же Министерству культуры, принадлежащие всем, кто платит налоги, да. Значит, нам надо понять одно, как они хотят встроить в эту систему еще один элемент, знаешь, как блоху подковать. У нас вообще гениальные ребята есть, но блоха-то не танцевала, как известно, когда ее подковал тульский мастер. Значит, они могут подковать одним простейшим решением, вот этим, простой пробой грунта. А давайте пошлем. Я вам еще раз хочу сказать, все-таки...
Комиссию пришел,
которая будет не просто один раз, а все время приходить принимать спектакли. Это полное разрушение уже сложившейся, завоеванной какой-то важной позиции русского театра. Мы же в 87-м году отсутствие цензуры было экспериментом, хочу вам напомнить. Никто, как будто мы ничего не экспериментировали. А не умрут ли они? Не побьют ли они друг друга? Не будет ли ужаса? В 87-м году дали вас в экспериментальном плане, что мы не будем у вас принимать спектакли. Вздохнул русский театр. Началось какое-то движение. Слушайте, прошло, 28 лет. Почему вы это отбрасываете? Это огромное завоевание постсоветского периода. Если это простейшим соображением, а давайте пошлем, это тот, кто это говорит, не понимает, что это значит. Именно введение цензуры, отмену конституционного права и полное изменение природы, дела. Вот это нужно говорить ясно. Неважно, кто там голову свиньи, они подбрасывают или не голову свиньи. Это серьезная государственная тема, которую можно донести до любых ушей. Вот что я хочу сказать.
Да, еще я хочу добавить, что культура это же не какая-то такая субстанция, растворенная как-то здесь в воздусях, понимаете? На самом деле культура сосредоточена в носителях этой культуры, в данном случае театральной культуры. Есть энное количество людей, таких креативных, театральных, достаточно их собрать, их не так на самом деле много, всех выслать, уничтожить и так далее. Они и не будет какой культуры. Я вспоминаю, как мне рассказывали про буддизм, по-моему, бурятский, который был уничтожен.
уничтожен просто потому, что были уничтожены все люди, которые были носителями. Ну, то есть он как бы формально сохранился, но фактически для того, чтобы уничтожить культуру, достаточно уничтожить очень тонкий слой людей, да, очень тонкий культурный вот этот слой уничтожается, уничтожается вся культура фактически целиком. Она только номинально остается. В поздние сталинские годы она посещала у нас номинально. Потом она как-то смогла, как бы это процесс был такой регенерации какой-то, да, она как-то смогла восстановиться. Я уверена, что второй раз российская культура не переживет такого эксперимента над собой, понимаете?
А вот это уже будет... Все-таки мы сравниваем с советским временем, но мы не говорим об одной вещи важной. Все-таки там же не только политический строй был другой, там была по-другому устроена экономика страны. Сегодня, когда в кино пробуют эту технологию тоже госзаказы ввести, ну окей, хорошо, вы сняли какое-нибудь там дерьмовое кино на бюджетные деньги, по заказу, оно проваливается в прокате, и все про него забыли. А как это в театре будет работать, я не очень понимаю. В репертуарном театре, где спектакль должен идти, и если на него не покупаются билеты, и никто не приходит, как это возможно ввести ту же систему, которая была при Совке, когда в нагрузку нам давали, Кэфрусу нам давали нагрузку еще какой-нибудь театр Гоголя.
На это унылое говно, как пишут на социальных сетях, никто просто не будет ходить. И все время кажется, что это будут какие-то неизвестные режиссеры, и начнут ставить правильные спектакли. Так их смотреть никто не будет, эти правильные спектакли.
Если квалифицированных людей, они предотвратят это несчастье. На самом деле, вот первое, что надо бы сделать, я бы на месте министра культуры, с которым я хорошо знаком, я бы собрал... Вот, ну, кого вы считаете? 15 человек, про которых ты говоришь. Да. И если их убрать, как бы нет современного русского
театра.
Соберите 15-20 человек. Режиссеров, которые работают у вас, стабильно работают, составляют славу этой страны. Угу. Поговорите и спросите, что будет. Вот я простейший эксперимент. Если мы будем присылать вам комиссию, которая будет принимать ваши спектакли, вы увидите, что ответ будет совершенно один. Искусство это закончится. Потому что нет этой возможности. Все.
Володь.
Я не знаю, как дискутировать с этими будущими контролерами, о чем бы то ни было, да, потому что человек, например, который высказался по поводу нашего фильма, Борис Годунов, его больше всего возмутило отсутствие в нашем фильме фразы «Народ безмолвствует». То есть чувак даже не понимает разницы между репликой и ремаркой. Понимаете? Ну, какая здесь возможна содержательная дискуссия? Ну, она невозможна. Ну, все-таки.
И не нужна,
да, да и не
как
нужна.
Закрыть ее
вот
тогда?
Мне кажется, мы все время уходим в частности. Но тут есть необходимо сделать обобщающий жест. Не может более примитивная система управлять сложными системами. Понимаете, культура, как и общество, все время усложняется.
Ой, постоянно.
Слова, да. А номенклатура, бюрократия все время упрощается. Чем дальше, тем больше. Не может простая система управлять более сложной. Они это чувствуют интуитивно, не хуже нас. Поэтому они пытаются самосохраниться. Им не жалко ничего. Ни театра репертуарного, ни культуры, ни архитектуры, ничего. Их идеал – музей. А еще лучше кладбище. Понимаете?
Нет, в музее есть выставки. Надо, чтобы тогда кто-то их всегда принимал, брал на себя.
Да. Главное, чтобы не было человека. Да. Главное, чтобы это были объекты, которыми они могут управлять.
Надо подойти к этой теме.
А можно сказать, я хочу, чтобы мы все, и Марина, и Анатолий Миронович, сказали, что как этому противостоять, какие-то попытки. А от Володи я не слышала.
Вот как противостоять?
Да, позитивная программа.
Дискуссию мы не отменяем.
Позитивная программа. Мы все время говорим, что государство финансирует то, государство финансирует все. Ну, это на самом деле неправильная постановка вопроса. Финансирует общество, да, через свои налоги.
Государство это мы.
Государство это мы, да.
Мы
российский народ.
Мы, российский народ, говорит вам Бурляев, не хотим вашего театра.
Да, он может говорить только от себя лично. Как он может говорить от всего российского народа?
Мне доверие. Я член общественного совета по культуре. Мне доверило общество. Я за него несу ответственность.
У меня же есть конкретное предложение. Да? Я же не риторически, конкретно. В современном мире прекрасном можно совершенно легко любой пользователь, у которого есть доступ в интернет, да, может диверсифицировать свои налоги. Очень легко. Нужно ввести диверсификацию налогов. То есть гражданин просто вот нажатием одной клавиши, да, на государственном сайте отправляет часть своих налогов на здравоохранение, образование или армию, или культуру. Давайте просто, простым нажатием кнопки решим этот вопрос. Вот столько-то денег идет на театр, столько-то денег идет на кино.
Конечно, нужно отдельную кнопку на хороший театр, на плохой.
Нет, на театр. Дальше уже будем дальше.
Диверсификация налогов. И посмотрим, сколько людей в нашей стране хотят поддерживать вот этот военный бюджет совершенно ненормальный, да? А сколько хотят поддерживать культуру, здравоохранение и образование. Это устроить просто, элементарно. Это можно сделать за месяц, эту систему. Давайте это сделаем, и все будет работать. Зачем нам депутаты, да, которые непонятные законы принимают? Вообще, может быть, один есть, Дима Гудков, который отчасти представляет, да, мои и ваши интересы в Государственной Думе. Но это маловато. Все-таки нас
даже по
официальным
данным нас все-таки процентов 15. Или Медведев, или Путин, кто ты такой, чтобы принимать решения государственной важности? Да? Кто ты такой, чтобы решать, куда отправлять деньги? Нету. На военный бюджет или на культуру?
Я гражданин страны, да, имею полное право решать, на что мне тратить мои налоги. Да? Я в этом смысле ничем не отличаюсь от гражданина Путина, да и любого другого. Какая разница? Мой налог, это я заработал.
Ты считаешь, это реально?
Я не просто считаю, что это реально за месяц ввести, и все заработает.
Есть, конечно, еще государственные интересы, есть же вот чиновник видит, что нужно там вот на здравоохранение как-то. Вот а вдруг народ решит,
Я уверен, что народ вообще что-нибудь отпишет.
Конечно. Давайте попробуем, давайте проведем эксперимент, хотя бы в городе Москве. Просто поэкспериментируем. Почему бы нет?
Володя, у нас весь народ смотрит телевизор. О чем ты говоришь? Даже при наличии интернета он все равно смотрит телевизор, и ему этого вот так
достаточно. Хорошо. Ну просто эксперимент провести можно в одном городе.
В одном селе.
Если говорить о каких-то...
Все-таки есть одна позитивная вещь для чиновников. Я все-таки пытаюсь найти для них какую-то возможность тоже выхода.
Да, мы все пытаемся.
Загонять их... Знаете, у Мудрешова сказать, барсук, зарываясь в землю, всегда роет два выхода. Ну, два выхода дайте. Да. Значит, одна из важных вещей, которые даже, может быть, сейчас не осмысливается до конца. Ведь вот эта система, которая сейчас существует пока без контролеров, она заключается в том, что сами театры берут на себя ответственность. Вы же, ребята, я по своей жизни видел, сколько этих цензурных людей, которые приходили. Самое страшное, как минер. Если я ошибусь, меня же уволят, Анатолий Миронович. У нас была политцензор, приходила в художественный театр, и она говорила, ребят, так пьесу слушала какую-нибудь, и говорила, Валентина Андреевна Цырнёк была такая, слушайте, вот эта фраза, ох, мне тут жмет. Она искренне хотела, потому что она боялась, что эта фраза взорвет все. Так пока ситуация, когда Табаков говорит, я же беру на себя, сам снимаю, сам разрешаю, и я беру на себя ответственность. Если плохо зритель не придет, я отвечаю своим кошельком, государственным кошельком, но я его как-то хорошо распределяю. Смотрите, вот полные залы и так далее. То же самое скажет Марк Захаров. Ну, кто придет ему сказать, хороший его спектакль про Венечку? Ребята, никто не... Нет, придут.
О чем вы говорите? И сейчас такие люди поддержали, опять же, тот же самый Тангейзер и Местрича с Кулябином.
Я, кстати, пользуюсь тем, что я все-таки здесь сижу, хочу сказать. В истории с Тимофеем Кулябиным и, Мездричем у меня огромную жалость вызывает жертва Борисом Нездричем. Поскольку Кулябин молодой человек. Ему сделали как рыжу, как брус в биографии. Он прослал. А Мездрич-то один из немногих реальных продюсеров русского провинциального театра. Значит, он оказывается за бортом. Это, кстати, дикое, административно неправильное, мне кажется, решение.
Не просто неправильное, а все-таки министр культуры должен себя вести как министр культуры, а не как глава синода. Понимаете? Он должен отстаивать интерес культуры. В данном случае поразительным образом, или это было сделано под чудовищным давлением.
Не жалко ничего и никого.
Дорогие друзья, мы должны, к сожалению, заканчивать. Я надеюсь, что что-то успело прозвучать в нашей сегодняшней передаче. Закончить хочу замечательной репликой от нашего слушателя из Пензы, Евгения. Вы все узнаете эту реплику. Да не нужен нам театр. Сплошная контрреволюция. Вот цирк дело другое. Только котов, чтобы там не было.
Да.
Спасибо большое, дорогие друзья. Пока живы, будем говорить. Спасибо.
Спасибо.
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Реклама. Московская филармония представляет камерный хор Владимира Минина и ансамбль оркестра «Новая Россия» в программе «Обнажите головы». 10 чаровых поэм Дмитрия Шостаковича, бразильская бахианна Вилла Лобоса, креольская месса Ариэля Рамиреса. Дирижер Владимир Минин. 6 апреля, концертный зал имени Чайковского. Начало 19 часов, 12+.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы». 495-691-46-43.
Нужна ли новая система выпускных экзаменов? Обсуждаем эту тему на воскресном родительском собрании. Вызываются депутат Госдумы, зампредседателя Комитета Госдумы Российской Федерации по образованию Олег Смолин, профессор Института развития образования НИУ.